Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение второго послания Петра. Сегодня мы закончим разбор второй главы и познакомимся с началом третьей главы этого послания. Заканчивая характеристику лжеучителей, апостол Петр в последнем стихе второй главы приводит две пословицы, очевидно хорошо известные своим читателям. Первая из них взята из книги «Притч», а вторая, очевидно, существовала как устное высказывание в те времена. «Обе эти пословицы, — пишет Кеннет Гангел, — приведены автором послания с целью подчеркнуть мысль о том, что отступники, будь то лжеучителя или их последователи, никогда не были теми, за кого себя выдавали. Они возвратились в то состояние, из которого в сущности и не выходили. Как свинью или собаку невозможно сохранить в чистоте, так и упомянутые в послании отступники оказываются в еще большем порабощении греху, они еще дальше отступают от истины, все глубже погрязая в духовной нечистоте. Кроме этого вполне очевидного вывода, 22 стих 2 главы заставляет задуматься о том, чем в этом смысле отличается состояние верующих, которые оказались в роли блудного сына. Для того, чтобы нагляднее пояснить свою мысль, доктор МакГи приводит здесь придуманную им притчу о блудной свинье. Итак, давайте продолжим изучение второго послания Петра. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение второй главы второго послания апостола Петра и приступим к изучению третьей главы. Вся вторая глава этого послания посвящена предостережениям против опасности отступления от истин веры. А во второй части этой главы дается описание этих отступников, которые апостол заканчивает словами 22 стиха, говоря, что с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. В этом стихе Симон Петр фактически рассказывает нам притчу о блудной свинье. Наверняка вы никогда не слышали притчу о блудной свинье, поэтому я предлагаю вам послушать ее сейчас. Конечно, мы не найдем подобной притчи в Слове Божьем. Однако я вполне допускаю, что именно такой сюжет подразумевал апостол Петр. Поэтому я позволю себе проявить определенную долю фантазии и изложить этот сюжет в виде притчи. Эта история, конечно же, основана на притче о блудном сыне, которая является одной из величайших притч нашего Господа. Кстати, есть люди, которые утверждают, что на основании притчи о блудном сыне нельзя проповедовать Евангелие. Однако лично я в первый раз откликнулся на приглашение принять Христа и вышел вперед во время собрания, именно тогда, когда проповедник проповедовал на основании истории о блудном сыне. Именно после той проповеди я вышел вперед и преклонил колени для покаяния. Все, что я помню о том вечере, это что там шел разговор о блудном сыне. Я помню даже образные выражения, которые использовал проповедник. Фактически, в своей проповеди он заставил нас побывать во всех тех злачных местах, где радостно проводил время этот блудный сын. Поверьте мне, это была очень эффективная проповедь. Я убежден, что многие люди обрели спасение в тот вечер, но никто не удосужился объяснить евангельскую весть мне. На самом деле я не понимал ее, и значительно позже моя жена высказала гипотезу, что, скорее всего, в то время я еще не был спасен, хотя мое сердце, несомненно, было готово к этому. На самом деле история блудного сына повествует вовсе не о том, как грешник становится сыном, но о том, как сын становится грешником. Притча, приведенная нам в 15 главе Евангелия от Луки, прекрасно знакома нам всем. Вы, конечно же, хорошо помните ее сюжет. У одного человека было двое сыновей. Один из сыновей, младший, решил оставить родной дом и отправиться в далекую страну. При этом юноша руководствовался типичным заблуждением, которое хорошо знакомо всем нам, а именно: «Все, находящееся в непосредственной близости, не является столь привлекательным, как все далекое и недостижимое». То, что далеко от нас, как правило, обладает особой притягательностью и заманчивостью. Кстати, я думаю, что главным обольщением греха является именно его запретная таинственность. И сразу же вспоминается старая поговорка, гласящая, что трава по другую сторону забора всегда кажется значительно зеленее, чем с нашей стороны. Итак, этот сын двинулся своим путем и начал наслаждаться жизнью. Но вскоре все отцовское наследство было промотано без остатка. Когда у него было много денег, все его мимолетные друзья были с ним. Но как только он оказался на мели, все эти люди оставили его. Кончилось тем, что молодому человеку пришлось искать себе работу, и единственное дело, которое он сумел найти себе, это была работа в свинарнике, где он должен был ухаживать за свиньями. Когда Господь Иисус упомянул в своей притче эту подробность, все мытари и фарисеи начали морщиться, потому что еврей попросту не мог пасть ниже этого уровня. То есть этот юноша пал на самое дно. В наши дни такое падение было бы эквивалентно тому, что человек принимает наркотики, живет в блуде и безнравственности. Итак, этот юноша оказался в свинарнике. Однако давайте поймем, какую именно истину хочет донести до нас данная притча. Она вовсе не повествует о том, как грешник обретает спасение. Эта притча лишь показывает нам сердце Отца, который не только готов спасти грешника, но также готов принять обратно своего согрешившего сына. Кто-то спросит: а что было бы, если бы этот юноша умер в свинарнике? Что мы сказали бы про него тогда? Я думаю, что если бы он умер в свинарнике, мы смогли бы точно сказать одну вещь. Он не был бы мертвой свиньей, ибо этот молодой человек все равно оставался сыном. Этот юноша был сыном, когда оставил родной дом. Он был сыном, когда отправился в далекую чужую страну. Он был сыном, когда вел свою греховную жизнь в чужой стране. И он был сыном, находясь в свинарнике. И поскольку он был сыном, то однажды он произнес слова, которые не могла бы произнести ни одна свинья. Он сказал: «Мой отец живет в большом и чистом доме, а все его слуги живут и питаются лучше меня. И в это время я, его родной сын, живу здесь, среди свиней. Так почему бы мне не встать и не пойти к моему отцу?» Ни одна свинья никогда не сказала бы ничего подобного, если только она не имела бы при этом в виду, что она намеревается вернуться в родной свинарник. Теперь давайте посмотрим, как поступил этот отец со своим сыном, когда тот возвратился домой. Согласно закону Моисея, этот ребенок заслуживал того, чтобы его забили камнями. Именно такое повеление дает закон Ветхого Завета в 21 главе книги Второзакония. Однако, несмотря на то, что юноша заслуживал подобной участи, он не был побит камнями. Этот сын возвратился домой и принес отцу покаяние в содеянном. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Но отец не позволил ему даже закончить эту фразу. Хотя мы не удивились бы, если бы отец велел одному из слуг принести самые крепкие розги с такими словами: Я буду стегать своего сына до полусмерти. Он опозорил мое имя, он растратил мое добро, он потратил мое время, он жил во грехе, и я проучу его». Но произошло вовсе не это. Этот сын, как мы знаем, и так уже был горько наказан, живя в чужой стране. Все блудные дети получают положенное им воздаяние, находясь вдали от дома. Поэтому, когда они приходят к Небесному Отцу, там их всегда встречает праздник, лучшие одежды и отцовский перстень, ибо истинные радости и веселье обретаются именно в доме Отца, а вовсе не в свинарнике. Но теперь давайте возвратимся к словам апостола Петра, которые он произносит в конце второй главы. «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Теперь мы можем добавить кое-что к известной нам притче о блудном сыне. Я вполне допускаю, что одна из тех свиней в свинарнике сказала блудному сыну: «Неужели ты желаешь оставить наш милый свинарник, где так много замечательной грязи и объедков? Неужели ты предпочтешь все это дому твоего отца?» «Стало быть, в доме твоего отца действительно лучше, чем здесь». «Тогда бы мне, пожалуй, хотелось побывать там». Наверняка блудный сын ответил свинье, что если она все-таки решит отправиться к его отцу, ей придется многое изменить, и в первую очередь ей придется умыться. И вот когда сын и эта свинья пришли в дом отца, отец обнял своего сына и велел принести для него самую лучшую одежду. На самом деле он просто чувствовал запах свинарника, которым пропиталась прежняя одежда сына, и, скорее всего, велел слугам не только переодеть, но и тщательно вымыть юношу, потому что этому запаху было не место в его доме. Этой свинье, которая решила отправиться вместе с блудным сыном, тоже пришлось умыться и переодеться. Слуги умыли ее, причесали ей щетину и даже повязали ей на шею бант. И эта чистая и красивая свинья, радостно хрюкая, вступила в дом отца. Но прошло всего лишь несколько дней, и свинья пришла к блудному сыну со словами, что дом отца не оправдал ее ожиданий. Ей не нравится проводить ночи в чистой постели на белых простынях, потому что ей не хватает свинарника с его липкой и скользкой грязью, где ей так уютно спалось. А еще ей не нравится сидеть за столом и пользоваться ножом с вилкой, потому что она предпочитает, чтобы вся еда была свалена прямо на пол, и можно было бы радостно копаться в этой куче. На все это сын ответил свинье, что подобному нет места в доме отца. И тогда свинья решительно заявила: «Что ж, тогда я думаю, что я лучше встану и пойду в дом моего отца». Ее отец жил в том же самом свинарнике, и она отправилась обратно домой. Она была вычищена и вымыта, но отправилась обратно в свой грязный свинарник. А когда она увидела всех своих родственников, лежащих в грязных лужах посреди свинарника, на ее ногах словно выросли крылья. Она подбежала и с размаху плюхнулась в лужу рядом с ними, удовлетворенно заметив, что так здорово вновь оказаться в родной и милой обстановке. Знаете, почему она так сделала? Потому что она была свиньей. А вымытая свинья обязательно идет валяться в грязи, как говорит Петр. И это является самым ярким доказательством, указывающим на истинное положение человека. Во второй главе своего послания апостол Петр дает нам описание истинного положения тех людей, которые отступили от истины. А в начале третьей главы апостол дает нам способ, как выявлять таких отступников. И основной признак отступничества, как мы выясним далее, это их отношение к возвращению Господа. Давайте прочтем первый стих третьей главы. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Заметьте, что Симон Петр ясно демонстрирует нам в этом стихе, что именно он написал оба послания. Фраза «напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл» — это не самый лучший перевод греческого оригинала. Гораздо более удачным переводом будут слова «напоминанием возбуждаю ваш искренний разум». Я не думаю, что во времена Петра святые обладали более чистым разумом, нежели разум, которым обладаем сегодня мы. Я еще не встречал ни одного человека, про которого я мог бы сказать, что он обладает чистым умом. Если же вы считаете, что вы имеете чистые мысли, значит, мы с вами пока что еще не встречались. В свое время появилась религиозная секта, которая делала основной акцент на размышлении и углублении в себя. Вместо того, чтобы строить большие и роскошные храмы, как делают многие секты, это ограничилось небольшими кабинками, где человек мог уединиться и предаваться размышлениям о чем-то прекрасном. Эти кабинки были изящно отделаны и декорированы, чтобы все способствовало удобству, комфорту и хорошему настроению человека. Все в окружающей обстановке делалось прекрасным в предположении, что человек, уединившись в этом помещении, сможет предаваться чистым и прекрасным мыслям. Когда я узнал об этой новой секте, я решил попробовать их метод на себе. У меня не было возможности найти себе уединенную кабинку, но в то время я жил в гостинице, и мне подумалось, что мой номер вполне подойдет для этого эксперимента. Это был вполне уютный и комфортный гостиничный номер. И вот я сел в кресло и решил начать думать о чем-то прекрасном. И знаете, что получилось? Мне в голову начали приходить самые низкие, грязные мысли, какие только можно было себе представить. Наш разум — это далеко не чистый и непорочный разум. Слово, которое использует Петр, буквально означает «искренний», а вовсе не «чистый». То есть апостол обращается здесь к истинным верующим. Он говорит, что хочет напоминанием разбудить их искренний разум, ибо то, о чем он собирается говорить с ними, вовсе не является чем-то новым или особенным. Просто Петр хочет напомнить им все определенные истины. Один мой знакомый как-то сказал мне: «Я обладаю прекрасной памятью, просто моя забывчивость оказывается значительно сильнее моей памяти». Что ж, многие из нас сталкиваются с точно такой же проблемой, а Симон Петр мог бы рассказать нам о своем собственном опыте на этот счет. Однажды ночью, греясь у костра, он отрекся от Господа, совсем забыв о том факте, что ранее Господь Иисус сам сказал, что Петр отречется от Него. Евангелие от Луки сообщает нам в 61 стихе 22 главы: «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“». Как видите, Петр совершенно забыл о сказанном Иисусом, ибо он обладал точно такой же бренностью ума, которая отличает всех нас. Поэтому он и хотел пробудить их и наши искренние умы своим напоминанием. Итак, что же именно апостол хотел, чтобы они помнили? Прочтем 2 и 3 стихи. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Последние дни — это те самые дни, в которые нам с вами доводится жить. и эти дни будут продолжаться до тех пор, пока не начнется период великой скорби. Но это произойдет уже после того, как церковь будет взята из этого мира. Ругатели — это те отступники, которых апостол так живописно охарактеризовал во второй главе. Очевидно, что эти ругатели будут членами церквей, а многие из них даже будут являться пасторами. Но они будут поступать по собственным своим похотям, то есть по своим собственным желаниям, не пытаясь следовать Слову Бога. Дело в том, что именно такие люди чаще всего нападают на истины Библии. Если человек готов отказаться от своих грехов и принять Христа, Бог позаботится о том, чтобы сделать свое слово реальным для такого человека. Павел пишет в 3 главе 2 послания к Коринфянам, говоря, что покрывало лежит на их разуме. И только тогда, когда они обращаются к Господу, это покрывало снимается. Их проблема является вовсе не интеллектуальной проблемой. Их проблема — это проблема сердца, которая и заставляет этих людей выдумывать всевозможные интеллектуальные доводы и оговорки, подробно описанные в 4 стихе. Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Иными словами, эти люди будут говорить: «Вы, богословы, уже много лет утверждаете, что Господь Иисус должен вернуться на землю и забрать церковь из этого мира. А затем, после 7 лет скорби, Он должен прийти на землю и основать свое царство. И где же Он? Почему Он все еще не появился?» Они будут насмехаться над этими истинами. Второе пришествие Христа будет отвергаться, причем не только откровенными безбожниками и атеистами, но также оно будет отвергаться теми людьми, которые стоят за церковной кафедрой и называют себя христианами. Но сам Господь Иисус явил, что Он возвратится за Своими людьми. Он сказал, как мы читаем в Евангелии от Иоанна в начале 14 главы: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». То место, которое Он намеревался приготовить, находится не в этом мире. Наш Господь возвратился на небеса, и именно там Он готовит это место для нас. А также Он обещал нам возвратиться и забрать нас к себе. В первом послании к Фессалоникийцам, в 17 стихе 4 главы, мы узнаем, что однажды Он придет за нами, и мы встретимся с Ним в воздухе. Позвольте мне подчеркнуть, что пророчества Ветхого Завета относительно пришествия Христа говорили об основании Его царства на этой земле, а пророчества Нового Завета говорили о Его пришествии, чтобы сначала забрать церковь из этого мира, а затем основать свое царство на этой земле. Но с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Под отцами здесь имеются в виду все ветхозаветные патриархи, включая самого Адама. Это одно из так называемых доказательств, которые ругатели будут предлагать нам. И, кстати сказать, это наиболее часто встречающийся в наши дни довод. Эти ругатели принимают позицию универсализма, которая гласит, что в прошлом не происходило ничего необычного. Все лишь постепенно прогрессировало и изменялось. Человек эволюционирует, и в прошлом все происходило спокойно и гладко. В ответ на это апостол Петр говорит этим людям, что они пребывают в плену заблуждения. Если они думают, что ничего не происходило в прошлом, он расскажет им о прошлом. Но об этих событиях прошлого мы поговорим с вами в нашей следующей беседе. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
есть обитель, сияньем полна. В ней же место готово и нам. Во Христе и при жизни она освященным открыто сердцам. И туда, в дивный край, и туда, в Божий рай, всякий верный придет, да придет. Богу песнь воспоет, Богу песнь воспоет, песнь воспоет. Ни печали земных, ни тревог в той обители нет и следа. Вечной радостью полон чертог, как блажен, кто приходит туда. И туда, в дивный край, и туда, в Божий рай, всякий верный придет, да придет. Богу песнь воспоет, Богу песнь воспоет, Богу песнь воспоет. Воспоем же мы благость Отца после жизни недолгой земной. Он дарует нам жизнь без конца блаженство и вечный покой. И туда, в дивный край, и туда, в Божий рай, всякий верный придет, да придет. Богу песнь воспоет, Богу песнь воспоет, Богу песнь воспоет.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.